Глава 23. Все короли – дрянь. Весь этот день они с королем возились, не покладая рук. Устраивали сцену, вешали занавес, натыкали свечей вместо рампы. А вечером мы и опомниться не успели, как зал был битком набит мужчинами. Когда больше уже нельзя было втиснуться ни одному человеку, герцог бросил проверять билеты, обошел здание кругом и поднялся на сцену. Там он стал перед занавесом и произнес коротенькую речь. Сначала похвалил трагедию, сказал, будто она самое что ни на есть, занимательная, и пошел дальше распространяться насчет трагедии и Эдмунда Кина старшего, который в ней исполняет самую главную роль. А потом, когда у всех зрителей глаза разгорелись от любопытства, герцог поднял занавес, и король выбежал из-за кулис на четвереньках, совсем голый. Он был весь кругом размалеван разноцветными полосами и сверкал, как радуга. Но обо всем остальном и говорить не стоит. Сущая чепуха. А все-таки было очень смешно. Публика чуть не надорвалась от смеха. А когда король попрыгал, да и ускакал за кулисы, зрители хлопали, кричали, хохотали и бесновались до тех пор, пока он не вернулся и не начал ломать комедию снова. Да и после этого его заставили повторить все сначала. Тут и корова не удержалась бы от смеха, глядя, какие штуки откалывает наш старый дурак. Потом герцог опустил занавес, раскланялся перед публикой и объявил, что эта замечательная трагедия будет исполнена только еще два раза по случаю неотложных гастролей в Лондоне, где все билеты на предстоящие спектакли в Друри-Лейн уже проданы. Потом опять раскланялся и сказал, что если почтеннейшая публика нашла представление занятным и поучительным, то ее покорнейше просит рекомендовать своим знакомым, чтобы и они пошли посмотреть. Человек 20 закричали разом. «Как? Да разве уже кончилось? Разве это все?» Герцог сказал, что все. Тут начался скандал. Зрители подняли крик «Надули!». Обозлившись, повскакали с мест и полезли было ломать сцену и бить актеров. Но тут какой-то высокий, осанистый господин вскочил на скамейку и закричал. «Погодите, только одно слово, джентльмены!» Они остановились послушать. «Нас с вами надули, здорово надули, но мы, я думаю, не желаем быть посмешищем всего города, чтобы над нами всю жизнь издевались. Вот что, давайте уйдем отсюда спокойно, будем хвалить представление и обманем всех остальных. Тогда мы окажемся в равном положении, так или нет?» «Конечно так! Молодец, судья!» — закричали все в один голос. «Ладно, тогда ни слова насчет того, что нас с вами надули. Ступайте домой и всем советуйте пойти посмотреть представление». На другой день по всему городу только и было разговоров, что про наш замечательный спектакль. Зал был опять битком набит зрителями, и мы опять так же надули и этих. Вернувшись с королем и герцогом к себе на плот, мы поужинали все вместе, а потом около полуночи они велели нам с Джимом вывести плот на середину реки, спуститься мили на две ниже города и там где-нибудь его спрятать. На третий день зал был опять переполнен, и на этот раз пришли не новички, а все те же, которые были на первых двух представлениях. Я стоял в дверях вместе с герцогом и заметил, что у каждого из зрителей оттопыривается карман или под полой что-нибудь спрятано. Я сразу понял, что это не какая-нибудь парфюмерия, а совсем даже наоборот, несло тухлыми яйцами, как будто их тут были сотни, и гнилой капустой. И если только я знаю, как пахнет дохлая кошка, а я за себя ручаюсь, то их пронесли мимо меня 64 штуки. Я потолкался минуту в зале, а больше не выдержал. Уж очень там крепко пахло. Когда публики набилось столько, что больше никому нельзя было втиснуться, герцог дал одному молодчику 25 центов и велел ему пока постоять в дверях, а сам пошел кругом, будто бы на сцену. И я за ним. Но как только мы повернули за угол и очутились в темноте, он сказал: «Иди теперь побыстрей, а когда отойдешь подальше от домов, беги к плоту во все лопатки, будто за тобой черти гонятся». Я так и сделал. И он тоже. Мы прибежали к плоту в одно и то же время и меньше чем через 2 секунды уже плыли вниз по течению, в полной тишине и темноте, правя наискось к середине реки и не говоря ни слова. Я было думал, что бедняге королю не поздоровится. А оказалось, ничего подобного. Скоро он выполз из шалаша и спросил: «Ну, герцог, сколько мы загребли на этом деле?» Он, оказывается, вовсе и не был в городе. Мы не вывешивали фонаря, пока не отплыли 10 миль от города. Тогда мы зажгли свет и поужинали. А король с герцогом просто надрывались со смеху, вспоминая, как они провели публику. Герцог сказал: «Простофили, олухи! Я так и знал, что первая партия будет помалкивать, чтобы остальные тоже попали в просак. Так я и знал, что в третий раз они нам собираются устроить сюрприз, думают, что теперь их черед. Это верно, черед их. Но я бы дорого дал, чтобы узнать, много ли им от этого проку. Хотелось бы все-таки знать, как они воспользуются таким случаем. Могут устроить пикник, если им вздумается, провизии у них с собой довольно». Эти мошенники собрали в 3 вечера 465 долларов. Я еще никогда не видел, чтобы деньги загребали такими кучами. Немного погодя, когда оба они уснули и захрапели, Джим и говорит: «Гек, а ты не удивляешься, что короли так себя ведут?» «Нет, — говорю, — не удивляюсь». «А почему ты не удивляешься, Гек?» «Да потому, что такая уж эта порода. Я думаю, они все одинаковы». «Гек, ведь наши короли — сущие мошенники. Вот они что такое, сущие мошенники». «Ну а я что тебе говорю? Почти все короли — мошенники. Дело известное». «Да что ты!» «А ты почитай про них, вот тогда и узнаешь. Возьми хоть Генриха VIII. Наш против него прямо директор воскресной школы. А возьми Карла II, Людовика XIV, Людовика XV, Якова II, Эдуарда II, Ричарда III и еще 40 других. А еще были короли в старые времена, и англы, и саксы, и норманны. Так они только и занимались, что грабежом да разбоем. Поглядел бы ты на старика Генриха, когда он был во цвете лет. Вот это был фрукт! Бывало, каждый день женится на новой жене, а наутро велит рубить ей голову. Да еще так равнодушно, будто яичницу заказывает. «Подать сюда Нелл Гвин», — говорит. «Приводят ее, а наутро отрубите ей голову». И отрубают. «Подать сюда Джейн Шор», — говорит он. «Она приходит, а наутро отрубите ей голову». И отрубают. «Позовите прекрасную Розамунду». Прекрасная Розамунда является на зов, а наутро отрубите ей голову. И всех своих жен заставлял рассказывать ему каждую ночь по сказке. А когда сказок набралось 1001 штука, Он из них составил книжку и назвал ее «Книга страшного суда». Как раз подходящее название. «Ты королей не знаешь, Джим, зато я их знаю. Этот наш забулдыга все-таки много лучше тех, про кого я читал в истории». Ну вот вздумалось Генриху затеять свару с Америкой. Как же он за это взялся? Предупредил? Дал собраться с силами? Как бы не так. Ни с того, ни с сего взял, да и пошвырял за борт весь чай в Бостонской гавани. А потом объявил декларацию независимости. Теперь, говорит, воюйте. Всегда такой был. Прямо хватает за горло. Были у него подозрения насчет собственного папаши, герцога Веллингтона. Так что же он сделал? Расспросил его хорошенько? Нет. Взял, да и утопил в бочке мальвазии этот сорт вина, как котенка. Бывало, зазевается кто-нибудь, оставит деньги на виду. Так он, что ты думаешь? Обязательно прикарманит. Обещается что-нибудь сделать и деньги возьмет. А если не сидеть тут же и не глядеть за ним в оба, так всегда надует и сделает как раз наоборот. Стоит ему, бывало, рот раскрыть, и если тут же не закроет покрепче, так непременно соврет. Вот какой жук был этот Генрих. И если бы с нами вместо наших королей был он бы еще почище обжулил этот город. Я ведь не говорю, что наши какие-нибудь невинные барашки. Тоже ничего себе, если разобраться. Ну а все-таки им до этого старого греховодника далеко. Я одно скажу, король он и есть король. Что с него спрашивать? И вообще, все они дрянь порядочная. Так уж воспитаны. Уж очень от нашего спиртным разит, гек. Ну что ж, они все такие, Джим, от всех королей разит. С этим ничего не поделаешь, так и в истории говорится. А герцог, пожалуй, еще ничего. Довольно приличный человек. Да, герцог другое дело, а все-таки разница невелика. Тоже не первый сорт, хоть он и герцог. Когда напьется, так от короля его и не отличишь, ежели ты близорукий. Ну их совсем, гек. Мне больше таких не требуется. Я и этих-то едва терплю. И я тоже, Джим. Но если они уж сели нам на шею, надо не забывать, кто они такие, и принимать это во внимание. Конечно, все-таки хотелось бы знать, есть ли где-нибудь страна, где короли совсем перевелись. Какой толк было говорить Джиму, что это не настоящие короли-герцог? Ничего хорошего из этого выйти не могло. А кроме того, так оно и было, как я говорил. Они ничем не отличались от настоящих. Я лег спать, и Джим не стал будить меня, когда подошла моя очередь. Он часто так делал. Когда я проснулся на рассвете, он сидел, положив голову на колени, стонал и плакал. Обыкновенно я в таких случаях не обращал на него внимания, даже виду не подавал. Я знал, в чем дело. Это он вспоминал про жену и детей и тосковал по дому, потому что до сих пор никогда не расставался с семьей. А детей и жену он, по-моему, любил не меньше, чем всякий белый человек. Может, это покажется странным, только так оно и было. По ночам он часто бывало стонал и плакал, когда думал, что я сплю, плакал и приговаривал. «Бедняжка Лизабет, бедненький Джонни! Ох, какое горе! Верно, не видать мне вас больше, никогда не видать!» Очень хороший негр этот Джим. Но на этот раз я разговорился с ним про его жену и ребятишек. И, между прочим, он сказал: «Вот отчего мне сейчас так тяжело. Я только что слышал, как на берегу что-то шлепнуло или хлопнуло. От этого мне и вспомнилось, как я обидел один раз мою маленькую Лизабет. Ей было тогда всего 4 года. Она схватила скарлатину и очень тяжело болела. Потом поправилась. Вот как-то раз стоит она рядом со мной, а я ей говорю: «Закрой дверь». Она не закрывает, стоит себе и стоит, да еще глядит на меня и улыбается. Меня это разозлило, я опять ей говорю, громко так говорю: «Не слышишь, что ли? Закрой дверь». А она стоит все так же и улыбается. Я взбесился и прикрикнул: «Ну так я же тебя заставлю! Да как шлепну ее по голове!» Так она у меня и полетела на пол. Потом ушел в другую комнату, пробыл там 10 минут и прихожу обратно, смотрю, дверь все так же открыта настежь. Девочка стоит около самой двери, опустила голову и плачет. Разозлился я и к ней. А тут как раз дверь эта отворялась наружу. Налетел ветер и, трах, захлопнул ее за спиной у девочки. А она и с места не тронулась. Я так и обмер. А уж что я чувствовал, просто и сказать не могу. Подкрался я, сам весь дрожу, подкрался на цыпочках, открыл потихоньку дверь у нее за спиной, просунул осторожно голову, да как крикнул во все горло. Она даже не пошевельнулась. Да, Гек, тут я и сам заплакал, схватил ее на руки и говорю: «Ох ты моя бедняжка, прости, Господи, старика Джима, а сам он никогда себя не простит». Ведь она после скарлатины оглохла, Гек, совсем оглохла, а я так ее обидел. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.